Фридрих Энгельс. Из предисловия ко второму тому «Капитала» Карла Маркса. Сочинение, том 24, страницы с 19 по 21. Страница 19. Что же нового сказал Маркс о прибавочной стоимости? Как это случилось, что теория прибавочной стоимости Маркса произвела такое впечатление, как удар грома с ясного неба, и притом во всех цивилизованных странах, тогда как теории всех его социалистических предшественников, в том числе и Ротбертуса, не оказали никакого действия? Ротбертус Ягетсов, Иоганн Карл, 1805-1875 годы. Немецкий вульгарный экономист и политический деятель, идеолог обуржуазившегося прусского юнкерства, проповедник реакционных идей прусского государственного социализма. История химии может пояснить нам это примером. Как известно, еще в конце XVIII века господствовала флогистонная теория, согласно которой сущность всякого горения состоит в том, что от горящего тела отделяется другое, гипотетическое тело, абсолютное горючее вещество, получившее название флогистона. Эта теория была достаточна для объяснения большей части известных тогда химических явлений, хотя в некоторых случаях она объясняла их не без большой натяжки. Но вот в 1774 году Пристли описал разновидность воздуха, которую он нашел настолько чистой или настолько свободной от флогистона, что сравнительно с ней обыкновенный воздух представлялся уже испорченным. Пристли, Джозеф, 1733-1804 годы, известный английский химик, философ, материалист и прогрессивный общественный деятель, идеолог радикальной части английской буржуазии периода промышленного переворота, в 1774 году открыл кислород. Он назвал ее дефлогистированный воздух. Вскоре затем такую же разновидность воздуха описал Шеле в Швеции и доказал ее наличие в атмосфере. Шеле, Карл Вильгельм, 1742-1786 годы, шведский химик. Шейли нашел также, что она исчезает, если в ней или в обыкновенном воздухе сжигать какое-нибудь тело, и назвал ее поэтому огневым воздухом, Feuerluft. Из этих данных он вывел такое заключение, что соединение, образующееся при сочетании флогистона с одной из составных частей воздуха, следовательно, при горении, есть не что иное, как огонь или теплота, которая улетучивается через стекло. Роско und Шорлеммер. Ausführliches Lehrbuch der Chemie. Брауншвейг, 1877 год. Роско, Генри Энфилд. 1833-1915 годы. Английский химик, автор ряда руководств по химии. Шорлеммер Карл, 1834-1892 годы. Крупный немецкий химик-органик, профессор в Манчестере, материалист-диалектик, член Германской социал-демократической партии, друг Маркса и Энгельса. Присли и Шеле описали кислород, но они не знали, что оказалось у них в руках. Они оставались в плену флогистонных категорий, которые они нашли у своих предшественников. Элемент, которому суждено было ниспровергнуть все флогистонные воззрения и революционизировать химию, пропадал в их руках совершенно бесплодно. Но вскоре после этого Присли, будучи в Париже, сообщил о своем открытии Лавуазье, и Лавуазье, руководствуясь этим новым фактом, вновь подверг исследованию всю флогистонную химию и впервые открыл, что новая разновидность воздуха была новым химическим элементом, что при горении не таинственный флогистон выделяется из горящего тела, а этот новый элемент соединяется с телом, и таким образом он впервые поставил на ноги всю химию, которая в своей флогистонной форме стояла на голове. Лавуазье, Антуан Лоран, 1743-1794 годы, выдающийся французский химик, опроверг гипотезу о существовании флогистона. Занимался также проблемами политической экономии и статистики. Страница 20. И если даже Лавуазье и не дал описания кислорода, как он утверждал впоследствии, одновременно с другими и независимо от них, то все же по существу дела открыл кислород он, а не те двое, которые только описали его, даже не догадываясь о том, что именно они описывали. В теории прибавочной стоимости Маркс по отношению к своим предшественникам является тем же, чем Лавуазье по отношению к Присли и Шеле. Существование той части стоимости продукта, которую мы называем теперь прибавочной стоимостью, было установлено задолго до Маркса. Точно так же с большей или меньшей ясностью было высказано, из чего она состоит, именно из продукта того труда, за который присвоивший его не заплатил никакого эквивалента. Но дальше этого не шли. Одни, классические буржуазные экономисты, самое большее исследовали количественные отношения, в котором продукт труда распределяется между рабочим и владельцем средств производства. Другие, социалисты, находили это распределение несправедливым, и выискивали утопические средства для устранения несправедливости. И те, и другие оставались в плену экономических категорий, которые они нашли у своих предшественников. Но вот выступил Маркс, и притом в прямую противоположность всем своим предшественникам. Там, где они видели решение, он видел только проблему. Он видел, что здесь перед ним был не дефлогистированный воздух и не огневой воздух, а кислород, что здесь речь шла не о простом констатировании экономического факта, не о противоречии этого факта с вечной справедливостью и истинной моралью, но о таком факте, которому суждено было произвести переворот во всей политической экономии и который давал ключ к пониманию всего капиталистического производства. Давал тому, кто сумел бы им воспользоваться. Руководствуясь этим фактом, он исследовал все установленные до него категории, как Лавуазье, руководствуясь открытием кислорода, исследовал прежние категории флогистонной химии. Для того, чтобы знать, что такое прибавочная стоимость, он должен был знать, что такое стоимость. Прежде всего, необходимо было подвергнуть критике саму теорию стоимости Рикардо. Итак, Маркс исследовал труд со стороны его свойства создавать стоимость. И в первый раз установил, какой труд, почему и как образует стоимость. Установил, что стоимость вообще есть не что иное, как кристаллизованный труд этого рода, пункт которого до конца дней своих не понимал Ротбертус. Страница 21. Маркс исследовал затем отношения товара и денег и показал, как и почему в силу присущего ему свойства стоимости товар и товарный обмен должны порождать противоположность товара и денег. Его основанная на этом теория денег есть первая исчерпывающая теория их, получившая теперь всеобщее молчаливое признание. Он исследовал превращение денег в капитал и доказал, что оно основывается на купле и продаже рабочей силы. Поставив на место труда рабочую силу, свойство создавать стоимость, он разом разрешил одно из затруднений, которое привело к гибели школу Рикардо — невозможность согласовать взаимный обмен капитала и труда с рикардовским законом определения стоимости трудом. Лишь установив разделение капитала на постоянный и переменный, Маркс смог до деталей изобразить действительный ход процесса образования прибавочной стоимости и таким образом объяснить его, чего не сделал ни один из его предшественников. Следовательно, он установил различия в самом капитале, различия, с которым решительно не в состоянии были справиться ни Ротбертус, ни буржуазные экономисты, но которое дает ключ для решения самых запутанных экономических проблем, убедительнейшим доказательством чего здесь опять служит книга вторая, и еще более, как это будет видно позже, книга третья. Далее. Он исследовал саму прибавочную стоимость, открыл две ее формы, абсолютную и относительную прибавочную стоимость, и показал, какую различную, но в обоих случаях решающую роль играли они в историческом развитии капиталистического производства. Основываясь на теории прибавочной стоимости, он развил первую рациональную теорию заработной платы, какую мы теперь только и имеем, и впервые дал основные черты истории капиталистического накопления и изложил его исторические тенденции. Лондон, в день рождения Маркса, 5 мая 1885 года. Фридрих Энгельс.